Это «Радио Спутник». Мы продолжаем. Алексей Красильников зовут меня. Приветствую всех наших слушателей. Напоминаю, что radiosputnik.ru – это наш сайт. В соцсетях мы активно присутствуем. В телеграм-канале «Радио Спутник» есть. Можно подписаться, не пропустить ни одной новости, ни одной примечательной цитаты из нашего эфира. Но эфир всегда главное. Твиттер сменил от собственника. Популярная соцсеть была продана за 44 миллиарда долларов. Новым хозяином стал один из главных мировых апологетов свободы слова. Ну, это с его слов – Илон Маск. Эпопея длилась порядка 2 месяцев, если уж так детально. Началось все с того, что у бизнесмена возникли некие трения с Твиттером по поводу того, что, как можно размещать. Маск, в отличие от Трампа, кстати, который также столкнулся с подобным, решил создавать не свою соцсеть, а купить уже существующую. Кстати, шутил про покупку Твиттера. Маск, как напомнили, уже 5 лет назад был такое дело, написал: мне нравится Твиттер. Мы сказали: ну так купи. Он и спросил, сколько стоит. Вот оказалось, что не совсем-то и шутил. Что может измениться в Твиттере, где давно назрели перемены, как изменится модерация, появится ли адекватная монетизация. Все это было на подходе, но так вроде ни во что и не вылилось. Чем грозит возможное открытие исходного кода соцсети, во что выльется более требовательная идентификация пользователя. В общем, вопросов много. В конце концов, вернется ли Трамп, ну и будут ли попытки разблокировать сеть в России. Очень много вопросов. Будем пытаться на ключевые из них ответить. Эльдар Муртазин с нами на связи, ведущий аналитик агентства Mobile Research Group. Эльдар Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Эльдар Викторович, ну вот первая реакция, первые ваши мысли, мнения, потому что Маск купил весь Твиттер, он там какую-то долю покупал поначалу, порядка 9%, а теперь все 100%, и деньги вроде не такие уж и маленькие, 44 миллиарда.
Ну, надо понимать, что мы готовимся, точнее, Америка готовится к предвыборной кампании 2024 года. Социальных сетей не так много, и напомню, что Твиттер, Фейсбук и другие выкинули Трампа и его сторонников просто банально, когда он был действующим президентом на излете уже, когда он был хромой уткой, его заблокировали. Сегодняшняя покупка Маском Твиттера – это подготовка почвы для того, чтобы Трамп и его сторонники могли вернуться в эту социальную сеть. Создать аналог они не смогли в силу разных причин, хотя пытались и старались. А де-факто свобода речи и вот эта вся подготовка, она для того, чтобы тот же Трамп вернулся. Это внутриамериканская история. На российский рынок она никак не влияет. Вряд ли что-то изменится для внешних рынков в политике Твиттера. То есть, по сути, прощение получают те заблокированные сторонники Трампа и сам Трамп. То, что происходило несколько лет назад. И это именно американская история под выборы.
А можно как-то немножечко так обобщить, что ли, и сделать предположение? Можно ли ожидать какую-то новую эру, эпоху в соцсетях, связанную вот с какой-то с более свободной свободой слова, потому что и Илон Маск, ну и вот, например, Павел Дуров, которому тоже часто это упоминают, и припоминают, что вот они всячески, свобода слова – это номер один. Все остальное – это уже давайте где-то обсуждать.
Но, на мой взгляд, Telegram действительно является сегодня достаточно свободной площадкой, где представлены диаметрально противоположные взгляды. Telegram устроен по-другому, это квазисоциальная сеть. Uh-huh. При этом, кроме российского рынка, мало где каналы Telegram стали популярны. Если говорить про Twitter, я не думаю, что Twitter получит принципиально иную какую-то жизнь и иную свободу, потому что Америка относится к цензуре очень жестко, все цензурируется, и вот эта внутриполитическая борьба, это, по сути, смена владельцев для того, чтобы продвигать другую точку зрения, но не менять правила игры. Отличаются точки зрения, но все, что из внешнего мира, все так же будет жестко регулироваться, как и сейчас, то есть изменений не будет.
Какие-то технические моменты, новшества можно ли ожидать? Потому что было заметно, и еще пока, кстати, Твиттер в России работал, это еще и напрямую можно было лицезреть без всяких VPN-ов или того, чтобы уехать на другую географическую локацию и там заглянуть. Потому что, ну, потихонечку Твиттер-то устаревал, так возникало ощущение. И, может быть, количественное какое-то, по количеству пользователей прирост определенно был, а активности не особо. И монетизацию пытались вести. То есть добавить немножечко Ютуба, немножечко Инстаграма, немножечко, извините, OnlyFans, всего пытались в Твиттер. То есть такое ощущение, что какую-то свою идентичность утеряли. Вот дальше можно какие-нибудь сейчас планы строить?
У всех продуктов есть период взлета, рассвета и морального устаревания. Твиттер многими воспринимается как старая социальная сеть. Ага. Причем не только в России, в Америке то же самое происходит. И поэтому освежить его, конечно, необходимо, но можно ли его сделать снова, там, чтобы он пережил второй взлет? Ну, это можно сделать в теории. На практике никто не скажет, как это сделать. То есть мы можем спекулировать на эту тему. По факту, вот таких взлетов повторных практически никогда не было. Поэтому Twitter, скорее всего, по аудитории, они не будут падать, но они не будут расти. А самое главное, вовлеченность в эту социальную сеть, она падает так же, как вовлеченность в Facebook падает. Поэтому это нормально.
А вот, кстати, Facebook упомянули. Будет, условно говоря, возможность поконкурировать, обставить, перетащить какие-нибудь, не знаю, рекламные контракты или популярных блогеров?
Я думаю, что нет. Ну, то есть, возможно, какие-то вещи будут, потому что, ну, тот же Илон Маск сам по себе, он создает вокруг себя активный пиар. Но если посмотреть время, когда президентом был Дональд Трамп, Твиттер был основной социальной сетью, и твиты Трампа, они вызывали массу обсуждений и привлекали людей на платформу. То есть он сделал для популяризации платформы крайне много. А сегодня это не так уже. Ну, то есть, если посмотреть на Байдена, ну, Байден, к сожалению, сильно нездоров, и явно ему не до того, чтобы писать в социальных сетях. Поэтому интерес к этой теме угас. И угас вот в последние годы. Мы видим, что там политические обсуждения угасают за счет жесткой модерации в одну сторону. Я думаю, что это уйдет, и это освежит сеть. Но, опять-таки, это внутриамериканская история, которая на российский рынок или внешние рынки не повлияет.
Уж простите, не могу удержаться от того, чтобы чужие деньги посчитать. Вот на различных, ну, вроде как успешных шагах, шагах Маска, у его проектов всегда резко растет цена акций, все это денежек очень немножечко приносит. Я уверен, что и Маск-то в этом смысле выступает неким локомотивом представителей какой-то группы людей, которые инвестировать готовы. Твиттер-то в этом смысле сейчас не станет таким, знаете, условно говоря, самым прогрессивным из всех прогрессивных сетей. То есть, знаете, такую некую ауру, атмосферу либерализма, свободы в максимально хорошем смысле слова, и дальше каким-то образом через него что-то продвигать.
Ну, Маск является ширмой для оборонных бюджетов США.
Вот, есть, опять
деньги,
же.
Деньги, которые Маск в разные проекты инвестирует, это деньги, которые государство напрямую, американское государство, освоить не может. Соответственно, Твиттер не может стать площадкой свободной, потому что это площадка, которая будет одной частью истеблишмента так или иначе регулироваться. И задача вот глобально, когда мы говорим про противоборство демократов и республиканцев в Америке, оно очень жесткое, и оно есть. Но если смотреть на их отношение к внешним событиям, к политике относительно других стран, их расхождения, они минорные. То есть это расхождение, как мы вас будем убивать? Медленно варить на огне или сразу прибьем дубинкой? То есть, по сути, это вкусовщина. А взгляд на внешний мир у них очень одинаков и близок.
А вот немножечко смутили ваши слова о том, что покупка Твиттера даст возможность вернуться Трампу. То есть это некий прореспубликанский посыл? То есть это некие прореспубликанские интересы лоббируются?
Однозначно да, потому что для Илона Маска всегда эта часть истеблишмента была ближе и всегда, ну, если посмотреть на там госконтракты, на взаимодействие, на поддержку, которую он получал, это республиканцы.
А если копнуть дальше, какой может быть такой политический социально-сетевой ответ? Потому что, ну, удар-то это вполне себе серьезный и существенный. Даже при том отношении к Трампу, которое в итоге воцарилось в Твиттере к концу его срока, он же там совсем буквально несколькими десятыми процентов проиграл президентские выборы. А здесь ему могут вернуть такой социально-сетевой молоток обратно в руки.
Я думаю, что Белый дом будет препятствовать и вставлять палки в колеса. Антимонопольщики американские тоже попытаются найти какие-то препятствия для того, чтобы эта сделка осуществилась. И надо понимать, что сделка, вот когда говорят, сделка совершена. Компания остается публичной, она может стать непубличной. Сделка не завершена, то есть это сложная структура сделки, она завершена будет к концу 2022 года. Но палки в колеса позволят продлить это на неограниченный срок. Поэтому будем смотреть, чем это завершится.
А вот какие-нибудь технические моменты стоит ожидать? Какие-нибудь прорывные, опять же, вот нам в Телеграм-бот, как правильно называется, в Телеграм-канал пишут о том, что в Твиттер, один из наших слушателей, в Твиттер Маск введет, может ввести искусственный интеллект, как в Ютуб, как в Инстаграм. Просто вспомнилось, как год или два назад была такая ситуация, когда была утечка скриншотов админки Твиттера, и там все вручную, чуть не гаечным ключом прикручивалось. Какие-то баны, какие-то шедоу-баны и прочие меры.
Ну, я думаю, что технически в любом случае, пока платформа существует, она будет развиваться. Вопрос скорости этого развития, насколько нововведения будут приниматься людьми. А мои алгоритмы для модерации – это ключевое. Почему? Потому что любая социальная сеть сегодня используется для пропаганды тех или иных мыслей, смыслов и прочего. Поэтому для них инструменты цензурирования выходят на первый план, и они развиваются везде.
А вот, кстати, от Трампа была уже реакция, говорит, не собираюсь возвращаться в Твиттер, не собираюсь, останусь вот этой в своей, Truth Social. Надеюсь, что Илон покупает Твиттер, потому что собирается улучшить, он хороший человек, но я останусь вот в Truth, сказал в телеканалу Fox News в интервью. Заигрывает или действительно намерен вот так вот принципиально обиделся и сидит в своем маленьком таком нишевом пространстве?
Я думаю, что не обиделся. Игра же выглядит следующим образом. Если Трамп сейчас заявит, что да, я вернусь при Илоне Маске в Твиттер, это добавит огня тем, кто сопротивляется, убедит тех, кто колеблется, что надо не дать этой сделке совершиться. Я думаю, что с высокой вероятностью, когда Илон Маск объявит какие-то инициативы, что мы нейтральны, все могут выступать на нашей площадке, мы готовы разблокировать того же Дональда Трампа, он сделает вид, что его эти слова убедили, он возвращается, и это будет другая игра уже.
Принципиально какого-то внешнего вида, я уже даже не знаю, контента от Твиттера ждать стоит. Ну, была такая история, если я верно помню, когда опубликовали 10 самых популярных аккаунтов в этом самом в Твиттере. Маск был одним из первых, кто написал, что вот из этих самых популярных у них огромное количество подписчиков, а нового контента, да и вообще контента они практически не накидывают. Какой-то вот, я не знаю, я почему об этом спрашиваю, потому что наверняка за каким-то новшеством в одной соцсети потянутся-то и другие. Вот здесь Маск расшевелит, разворошит болото, потому что, ну, Твиттер, вы уже правильно уточили, и старой соцсетью не с точки зрения возраста уже является, а уже и с точки зрения какого-то менталитета такой, пенсионерская соцсеть, где все по-старенькому.
Ну, не знаю, это трудно предсказать, потому что спекулировать можно. Все соцсети так или иначе пытаются копировать друг друга. Угу. Появляется формат коротких видео, залетает ТикТок, другие соцсети копируют этот формат. И у них он тоже там оттягивает часть аудитории, но они не такие большие, как ТикТок. Появляются исчезающие сообщения, их же делают в других местах. Ну, то есть это все пытаются скопировать. Другое дело, что базируется это всегда на той аудитории, которая уже у соцсети есть. Mm-hmm. И вот набрать новую аудиторию крайне сложно. Во всяком случае, Твиттеру переформатироваться и привлечь там массовую молодежь будет крайне тяжело.
А получится при этом, вот вы очень правильно отметили о том, что аудитория вещь такая весьма спорная, получится и попытаться новых завлечь, и стареньких не потерять?
Вот я думаю, что это абсолютно разные задачи, и их нужно разделять. Потому что, скорее всего, мы говорим о том, что вот эта политическая тусовочка Твиттер готовит к тому, что он станет основной предвыборной площадкой 2024 года в Америке. И здесь, конечно, много интересных моментов. То есть те, кто уходил оттуда вслед за Трампом, могут вернуться. Но смогут ли туда массово привлечь молодежь? Я думаю, что нет. Молодежь будет сидеть в том же ТикТоке, потому что им этот формат более понятен.
Если уж на перспективу совсем, на некую отдаленную, а с российскими реалиями как-то можно сейчас что-нибудь конкретное говорить? Или это, опять же, на уровне спекуляций? То соцсети, напомню, по требованию Роскомнадзора на территории России заблокирована.
Я думаю, что с Твиттером ничего хорошего в России происходить не будет. Он как был заблокирован, так и останется, потому что они не идут на коммуникацию, они не сотрудничают с государством. И в текущих условиях ждать их возвращения точно не стоит.
Эльдар Викторович, вам спасибо огромное за подробный разбор ситуации. Действительно, очень много вопросов о том, чего ожидать от Твиттера, даже при том, что соцсеть на территории России заблокирована. Всегда любопытно посмотреть, какие могут быть новшества, какую новую идентичность может получить либо новая соцсеть, либо новый проект, либо обновленный старый. Эльдар Муртазин в эфире «Радио Спутник».
Здравствуйте, меня зовут Герман Клименко. Я председатель Совета фонда развития цифровой экономики, создатель ресурсов Life Internet и Media Matrix. А теперь буду с вами еще и на спутнике. Мы будем говорить о цифре во всех ее проявлениях. Искусственный интеллект, цифровизация государства, цифровая экономика, медицина. Захватит ли нас роботы? Услышимся на спутнике.
Вот как раз эфир Германа Клименко, посвященный возможному новому твиттеру, я бы с удовольствием послушал. В особенности в свете вот этой его фразы, когда и завоюют ли нас роботы, и вообще завоюют ли, и что будет с твиттером дальше. Но это немножечко в другой день, немножечко в другой эфирный час. С нами же на связи Павел Катков, владелец IT-легал компании «Катков и партнеры», член комитета Торгово-промышленной палаты России по предпринимательству в сфере медиакоммуникаций. Павел Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я бы с какого момента хотел начать с вами диалог? Было такое высказывание у Маска о том, чтобы открыть исходный код соцсети. Это он высказывал вот относительно недавно. Так или иначе, будет понятно, почему какой твит появляется, где вот этот самый контекстный поиск сработал, где искусственный интеллект подобрал и как он подобрал информацию, которая мне якобы интересна. Я думаю, у российских пользователей интернета это должно вызывать интерес. Насколько это реально? Реализуемо, насколько это исполнимо и к чему это в конечном счете может привести?
Ну, я думаю, на данном этапе у Маска вряд ли есть четкий и полный план открытия всего программного кода, всего твиттера. Я бы его вот это заявление трактовал с двух точек зрения. Ну, первое. Приобретая компанию, Маск хочет внести в нее что-то новое. То есть сказать людям: ребята, твиттер при Джеке Дорси и твиттер при Илоне Маске, да, как вот при управленцах, он будет разный. Я думаю, что он хочет сделать твиттер не таким, как он был при Дорси. Второе, твиттером в последнее время были по разным причинам недовольны, в том числе и его пользователи, хоть он все еще и держит большую долю пользователей в Соединенных Штатах Америки, но тем не менее, и Маск как бы хочет приподнять, я думаю, его акции, приободрить его пользователей. А чем новым их приободришь? Только открытостью и прозрачностью управления метаданными и оборота информации внутри сети. Опять же, надо понимать, что открытый код придумал не Маск, есть Linux, был Mozilla Firefox, и, в общем-то, открытый код, ну, это вот такая вещь, которая, она была и до него. Я сильно сомневаюсь, что его откроют вот вообще полностью, но если откроют, то это будет такая микрореволюция в сфере оборота информации в социальных сетях, потому что сейчас, особенно в случае некой геополитической напряженности, социальные сети, они так или иначе управляют общественным мнением, потому что, по сути, являются глобальными средствами массовой информации, заменившими во многом старые СМИ. И по какому алгоритму эта информация подбирается, неизвестно. И, в общем-то, я бы даже сказал, что эта технология – это нематериальный актив, объект интеллектуальной собственности и ноу-хау этой компании. А Маск говорит: я вам всем это ноу-хау открою, чтобы было прозрачно. Ну, это, мне кажется, беспрецедентно.
Павел Александрович, а не развалит ли это то, что есть сейчас? То есть вроде как шаг понятный, простой, но не станет ли это, так сказать, шажочком в пропасть?
Мне кажется, что нам нужно будет с вами очень пристально смотреть за тем, насколько полно вообще будет реализовываться это обещание нового владельца Твиттера. Ведь я в начале своего комментария сказал, что я сомневаюсь, что нам код откроют полностью и быстро. Я думаю, что он такое заявление сделал, а теперь его команда будет расхлебывать и думать, а как же ему так открыть код, чтобы, с другой стороны, полностью не вывернуть карманы. Ведь в конечном счете все равно есть рекламная модель, по которой монетизирует социальная сеть. И полная прозрачность, ну, может не понравиться, во-первых, людям, которым показывают ту или иную рекламу, во-вторых, может изменить их маркетинговую модель. Ну, в общем, там риски есть определенные. Мне самому любопытно, как Маск теперь будет исполнять это обещание, и я с нетерпением и повышенным вниманием буду следить за этим.
Да, и какие объяснения, возможно, будут искать? А если вот как раз обратиться к мнению людей, которые уж точно заинтересованы в том, чтобы Твиттер был был наверху, чтобы Твиттер получал достаточно денег. Как правильно сказать, акционеры, совет директоров? Потому что есть сообщение о том, что компания частной станет. Тут сразу двоякий вопрос. Во-первых, вот этот момент, насколько это реально, насколько это возможно, Твиттер вот таким образом переформатировать. А во-вторых, как это коррелирует с тем, что Маск всегда за свободу слова, за неограниченный интернет, где кто что не говорил, нет, все эта информация должна распространяться неограничиваемыми способами. Вот как оно здесь пересекается? Возможно ли такое?
Знаете, с одной стороны, что Маск заходит в Твиттер с лозунгами про свободу слова, выглядит красиво, потому что Твиттер известен в том числе блокировками высказываний бывшего, прошлого президента Соединенных Штатов. И Трамп сам, насколько я помню, обвинял Твиттер и другие социальные сети американские, в том числе запрещенные в Российской Федерации, в том, что они ограничивали его свободу слова. Вот. А если мы посмотрим на электоральные результаты Трампа, то мы увидим, что он проиграл Байдену совсем чуть-чуть.
Да.
И когда Маск делает такое заявление, он обращается к этим людям, то есть примерно чуть меньше, чем половина большой страны, США. Поэтому это заявление, я думаю, вполне такое у него продуманное. Другое дело, я вот разделяю ваше непонимание, как чем частная компания является более демократичной и управляемой, чем публичная. Наоборот, частная компания управляется в частных руках инвесторов, такого широкого пула инвесторов, которые влияют на нее, у нее больше нет. И, по идее, она, наоборот, становится более зависимой от бизнеса Маска. Поэтому я не вполне понимаю, чем ее утрата, ее вот этой вот публичного вот этого статуса и переход в одни руки повысит ее прозрачность. По идее, обычно бывает наоборот. Но, может, Маск в своих последующих словах как-нибудь объяснит, раскроет нам этот тезис.
А вот ваши слова, кстати, о том, что сообщение о покупке Твиттера, оно ориентировано на тех, кто голосовал, кто сомневался, за кого голосовать. На какую мысль навели? Ведь в России несколько лет уже, несколько раз на выборах, именно муниципальных и на федеральных, был частичный эксперимент, а частично уже действительно выборы проходили онлайн. Там зарегистрироваться, госуслуги, все дела. А вот тут Твиттер таким образом может стать каким-то образом вот этим проводничком, что ли, из онлайна в офлайн. Я очень хорошо помню слова, прям запомнил их. Майкл Мурик сказал, режиссер, еще когда Трамп первый раз избирался, он сказал, что если бы можно было голосовать через смартфоны, через PlayStation, через какие-то другие гаджеты, исход выборов бы, вот он как раз тогда прогнозировал выборы, борьбу между Трампом и Клинтон, Хиллари, был бы однозначно в пользу Хиллари. И здесь вот этот онлайн таким образом может каким-то образом вот утвердиться, учитывая, что у Маска вроде репутация есть, достаточно серьезная поддержка есть, вот этот прорыв может быть?
Знаете,
Прошу прощения. А то ведь в прошлый раз, помните, да, ведь исход выборов решили голоса, присланные по почте? Ну так принимайте присланные по твитам.
Я скажу так. Такие вопросы по штатам возникают не только в контексте позапрошлых выборов, где Трамп победил Клинтон, но и прошлых выборов. Вы же знаете, что Трамп уходил из овального кабинета, да, оставив Байдену записку «Joe, you know I win». То есть, да, Joe, ты знаешь, что победил я. Но тут вопрос не точности подсчета голосов, а вообще все
электоральные... Вовлечение, конечно, вовлечение еще в ней людей.
У них голосуют выборщики. А если люди будут голосовать напрямую, то будет учитываться каждый голос. Но голосование, прямое голосование, оно сложнее, чем выборы, чем голосование через выборщиков. И сейчас вот прямое голосование как раз можно обеспечить посредством неких государственных цифровых систем. В случае с Твиттером Маск дал интересный сигнал. Он сказал, что он будет бороться за идентификацию пользователей Твиттера.
Да.
Тем самым он показывает, что, видите, кто на чем монетизируется. Допустим, тот же Дуров, он наоборот говорит, что я охраняю данные пользователей, анонимность у него там на знамени. То есть он очень вот это продает своей аудитории. А Маск, наоборот, продает деанонимизацию. И вполне возможно, что вы правы, и Твиттер предложит соответствующие услуги правительству. Но пока это лишь опция и лишь возможность, чем прямое намерение. Но время идет, и посмотрим, что оно принесет нам дальше.
Я, конечно, понимаю, что тут силы не совсем равны, что называется, но тем не менее, вот ваша симпатия или ваше мнение на чьей стороне? Вот за тех, кто все-таки немножечко в прошлое с той точки зрения, чтобы интернет максимально анонимный и все что угодно, или все-таки к тем, кто за большую идентификацию? Кто, на ваш взгляд, победит?
Мне кажется, это разные вещи. Скажем так,
противоположные,
это разные продукты. Это разные продукты для разных людей. С моей точки зрения, если человек хочет, чтобы его анонимность сохранялась, но он имеет на это право, но тем не менее, в случае, если в интернете, в том числе в социальной сети, совершается преступление или правонарушение, в том числе информационное, этого человека должно быть возможно деанонимизировать.
Угу. Павел Александрович, я уж прошу прощения, вынужден вас прервать. У нас выпуск новостей впереди. Вам спасибо огромнейшее за такие интересные мнения, за такие мысли относительно покупки Твиттера Илоном Маском. Павел Катков, эфир «Радио Спутник».